мы с Чезом стояли рядом с фонтаном и смотрели на черное пятно на стене. «Неплохо», — заметил Чез. «Что ж ты такое чудо на соревнованиях не сварганил? Всю пятерку водников бы одним махом сдуло». «Да я даже не знаю, как такое вышло», — признался я. «Угу, как обычно», — кивнул Чез. «Слушай, у меня тут идейка появилась, а ты касался того ремесленника?» «Подножку подставил скромно», — признался я. «Ага», — щелкнул пальцами Чез. «Значит, можно попробовать заклинание поиска, которое я на кошельке использовал. Какой ногой подножку-то ставил?» Он достал справочник и создал заклинание. В воздухе перед нами на уровне пола появилась красная туманная лента, которая повторяла траекторию движения самозваного исследователя. В том месте, где происходила борьба, появилось небольшое красное облачко, но от него не отходило никаких отростков. «Тьфу ты!» – огорчился Чез. «Видимо, это заклинание не может следить за людьми, воспользовавшимися телепортами, что, в общем-то, логично. Зато как обидно, дракон, меня задери!» «И что же нам теперь делать?» – потерянно спросил я. «Наверное, отправлять в Академию отчет», – предположил Чез. «Может быть, они смогут что-нибудь сделать?» Я громко выругался. «А ты знаешь, как Китон отчеты отправлял?» «Нет», – нахмурился мой друг. «Я думаю, может, ты знаешь». «Кажется, у нас серьезные проблемы», – медленно протянул я. Чез замотал головой. «Тут ты не прав. Боюсь, у Китона сейчас проблемы посерьезнее». «Да уж, а вдруг он все же смог разобраться с этим ремесленником и скоро вернется? Хотя, скорее всего, там, куда его перенесли, были и другие дети дракона. Или эти ремесленники были не из тайного общества. Нет, ну кому кроме них мог понадобиться этот фонтан? Ведь это были самые настоящие ремесленники». «Слушай», — Чез выглянул в зал, — «там народ уже нервничает. Скажи им, что сегодня прием жалоб отменяется». «А до скольких вы объявили прием?» «До трех», — ответил Чез, и мы одновременно посмотрели на настенные часы. «Еще целый час. Да о чем ты говоришь? Да нашего куратора украли. Возможно, его сейчас пытают. Это прием. Мне ничего не остается. Если мы сейчас расслабимся и опустим руки, то к одной неприятности добавится другая, а к ней еще одна. И в результате мы просто не сможем справиться со всеми проблемами». «Давай не будем паниковать», — твердо сказал я. «Сначала закончим с жалобами, а уж потом решим, что делать дальше». Чез тут же подобрался. «Слушаюсь. Я тогда пока отыщу Алису и братьев. Надеюсь, без меня ты справишься?» «Конечно», — отмахнулся я. «Один час-то я как-нибудь продержусь. А там уж вы подтянетесь. Да и чем дракон не шутит? Вдруг Китон вернется?» «Мне почему-то кажется...» «Нет, я твердо уверен, что он не вернется. Но я все же надеюсь». «Давай, удачи тебе», — похлопал меня по плечу Чез. «Поверь мне, это гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. Я за это утро такого наслушался». «Успокоил», называется. Чез убежал искать наших друзей, а я сел за стол и начал принимать жалобы жителей города. «Значит, иду я мимо того дома Кенса, и на меня его собака бросается», — рассказывал мне невысокий худенький старичок. «Злая такая, значит, с огромными зубами. Но я и двинул ей, значит, сумкой по лбу. Она у меня такая тяжелая была, с картошкой. А теперь этот проходимец требует с меня деньги. Ну разве ж это дело? Вы уж разберитесь с ним, господин ремесленник». Я послушно записал жалобу и клятвенно пообещал разобраться. Так же, как и обещал всем предыдущим посетителям проклятого дома. Как это ни странно, следующие несколько человек жаловались на стражу. А я-то думал, что их в приграничье уважают. А нет. И здесь не все так просто и понятно, как кажется на первый взгляд. «Господин ремесленник, как же это так?» – возопил очередной посетитель. Толстый, лысый мужчина с маленькими поросячьими глазками. «Убийство среди бела дня в центре города. Вы здесь сидите!» Я неопределенно пожал плечами и изобразил искреннюю заинтересованность, хотя от одного слова «убийство» мне стало немного дурно. Перед глазами тут же пронеслись яркие образы жертв низших вампиров. Точнее, предположительных жертв, потому что серьезных доказательств пока не найдено. «Кого? Где? Когда?» — спросил я, наконец совладав с собой. «Сегодня утром убили моего любимого...» Мужчина сделал паузу, во время которой я сидел, ошалело выпучив на него глаза. «Моего самого любимого пса». Я нервно рассмеялся. «Что вы смеетесь?» – вскричал мужчина. «Этот убийца подкараулил Зака, когда он прогуливался перед домом, подло убил мою милую собачку, а теперь еще и деньги отдавать не хочет». «Зака?» – переспросил я. «Это у вас так собаку зовут?» Как же мне повезло, что рядом нет Чеза. Уж он бы не упустил возможности в волю поиздеваться надо мной. «Звали», — со слезой в голосе поправил толстяк. «Он был такой добрый, ласковый. А этот убийца еще и смеет жалобы писать. Толстяк погрозил кулаком, успевшему покинуть проклятый дом старичку. Судя по описанию господина... Я заглянул в одну из предыдущих жалоб. Седвика? Эта собачка вовсе не была такой уж и безобидной. Это ведь бойцовская порода. При чем тут порода? Главное, характер. Зак был очень нежным существом. Разберемся. В очередной раз пообещал я, порядком устав от криков толстяка. Следующий. Толстяк очень неохотно покинул кресло, по всей видимости, искренне полагая, что я брошусь разбираться с его делом сию же минуту. Оказывается, и в приграничье есть какая-никакая, а знать. И этот явно привык, что все у него на побегушках бегают. Следующим передо мной предстал румяный толстячок. В отличие от предыдущего посетителя, этот человек излучал волны хорошего настроения и запаха вина, даже несмотря на сильное смущение. «Тут такое дело», – неуверенно начал он, – «вампиры нашинские совсем распоясались, делают, что хотят. Вот третьим днем, например, зашли ко мне в корчму, выпили все вино, с посетителями подрались и, естественно, ни за что не заплатили. Разве ж это дело?» «Не дело», – согласился я и не удержался от подколки. «Сжечь нахалов?» «Нет, что вы», – торопливо сказал мужичок, выпучив глаза от страха. «Это же все-таки наши вампиры. Некоторых из них я еще людьми помню». Просто пугнуть к порядку, призвать, так сказать. Ну и деньги с них и спросить, конечно, по всем счетам. Вот вам и типичный пример особого отношения к коренным жителям города. Деньги, конечно, и спросить, но убивать ни-ни. «Они же теперь постоянно у меня сидят», — продолжал жалобу толстяк. «Обычные люди из-за них боятся ко мне ходить. Если так пойдет и дальше, то заведение придется закрывать». «Интересно, а как называется ваша корчма?» – заинтересовался я. «У доброго вампира», – почему-то смущенно ответил он. «Ага, так ведь это об этом заведении мне рассказывал тот низший вампир, который просил называть его Даркином». «Возможно, зубастые ребята не зря облюбовали это место. Интересно, хозяин сам придумал столь экзотическое название, или это его уговорили постоянные посетители? Откуда такое странное название?» – не удержался я от вопроса. «Так это...» — окончательно засмущался толстяк. «Заплатили мне, чтобы я название-то сменил». Люди в очереди уже начали волноваться. Уж слишком долго я разговаривал с этим просителем. «Ладно, давайте я запишу ваш адрес, и сегодня или завтра мы к вам обязательно зайдем». Толстяк так обрадовался, что еще добрых 5 минут пожимал мне руку и благодарил за проявленное понимание. Я действительно твердо решил зайти в эту корчму в самое ближайшее время. Во-первых, этот мужичок внушал доверие, и мне действительно хотелось ему помочь. А во-вторых, мне обязательно нужно было пообщаться с низшими вампирами. Необходимо выяснить, почему они решили помогать мне. И за последующие полчаса я с удивлением узнал, что, по мнению жителей Краидола, наш патруль должен не только охранять покой новых граждан Империи, но и делать ремонт в их домах, разбираться с плохой погодой и даже с проблемами выращивания растений семейства листоцветных. Но были положительные стороны во всем этом балагане. В частности, посетители мне напомнили о том, что в округе есть и другие отделения патруля. Значит, с их помощью можно связаться с Академией. Я даже узнал расположение ближайшего патруля. Где-то в противоположном конце базарной площади. Остальные отделения находились вне города, на его окраинах и в более дальних поселениях. С одной стороны, нам повезло, мы-то живем в городе, а с другой стороны, ну какие у них там могут быть проблемы? Падеж скота или пьяная драка в местной харчевне? А вот в этом драконовом городе может случиться все, что угодно. Кто же знал, что троллям нельзя пить вино? Так эта каменная зараза разрушила целую стену. Украли 56 банок с вареньем. Да-да, запишите, именно 57. Она наверняка занимается запретной магией. Ведьма! Это из-за нее моя дочь никак не может выйти замуж. Кстати, вы не женаты? Целыми днями он гремит и гремит. Нет, я, конечно, понимаю, что барабанщику нужно практиковаться, но не перед моим же домом. В тот момент, когда мои друзья вернулись... Передо мной как раз сидела миловидная девушка и рассказывала о том, что свадебное платье, купленное на все деньги ее семьи, пришлось совершенно не в пору. Она со слезами на глазах требовала от меня использовать какое-нибудь заклинание, чтобы изменить крой платья или хотя бы дать денег на хорошего портного. «Замечательно, мы теперь еще и банком будем работать». «Он и здесь девушку нашел», — восхитился Чес. «Правильно, работать нужно с пользой». «Да она же замуж выходит», — попытался оправдаться я. «Ай-яй-яй», — еще больше развеселился Чес. Бедная девушка раскраснелась, скачала со стула и убежала. «Опа!» – удивился мой неугомонный друг. «Вот так надо с жалобами-то разбираться. Что она хоть хотела-то?» «Не поверишь, она просила ушить ей платье». Чес удивленно захлопал глазами. «Совсем обнаглели!» – наконец реагировал он и повернулся к толпе. «Все, прием окончен. Сами понимаете, есть время принимать жалобы, а есть время с ними разбираться. Приходите завтра, и мы вас обязательно выслушаем». Братья Виккерс и Алиса топтались у входа, удивленно глядя на медленно расходящуюся толпу. «Просто слов нет», – высказался Невилл, когда холл окончательно опустел. «Я даже подумать не мог о том, что начнется такое столпотворение». «Это еще что?» – усмехнулся я. «Ты на досуге почитай все записанные нами жалобы, со смеху умрешь». «Ладно вам языки-то чесать», – прервала нас Алиса. «Нужно срочно решать, что делать. Китону нужна наша помощь, а вы тут расслабляетесь». «Это кто тут расслабляется?» – обиделся я. «Ты бы послушала всю эту цыц, не понял». «Молчи, женщина», – пояснил мне Чест. «Не до тебя сейчас». «Ужинать пора», – согласился Наив.